Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях депутат Государственной Думы, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Здравствуйте, Оксана Генриховна.
Добрый вечер.
Министр финансов Алексей Кудрин вчера, 1 сентября, заявил о том, что Россия начала выходить из кризиса, и в следующем году доходы бюджета окажутся больше, чем планировалось. При этом министр финансов решительно высказался против дальнейшего увеличения государственного финансирования экономики, которое может привести к увеличению дефицита бюджета, дополнительной эмиссии денег, соответственно, росту инфляции. Эти заявления прозвучали на фоне озвученных официальных и неофициальных данных об экономической ситуации в стране, которые заставили экспертов усомниться в том, что Россия начинает выходить из кризиса. Например, агентство Finmarket сообщило о том, что с начала года более чем в 3 раза в стране увеличилось количество убыточных банков. Росстат сообщил, что только за первый квартал этого года число россиян, живущих за чертой бедности, выросло на 32% и достигло 24,5 миллионов человек. Тот же Росстат сообщил о том, что в июле был поставлен рекорд темпов падения оборота розничной торговли. К аналогичному периоду он упал более чем на 8%. Придачу ко всему, президент Дмитрий Медведев признал провал модернизации российской экономики. Так как на самом деле обстоят дела в экономике России? Что ждать россиянам? И какие предложения по борьбе с кризисом будут озвучены депутатами на новой начинающейся осенней сессии Государственной Думы? Обо всем об этом, а также о многом другом мы и будем говорить сегодня. Слушателям Радио Свобода мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Оксана Генриховна, давайте начнем с заявления министра финансов Алексея Кудрина. Подобные заявления о преодолении кризиса сейчас слышны из Америки, из Европы и Китая. Действительно ли можно сказать, что дно достигнуто и в России, по крайней мере?
Дело в том, что в Соединенных Штатах, во-первых, в Китае, в принципе, не было кризиса, не было, ну, кризис, безусловно, был, поскольку они тоже столкнулись с падением экспортного спроса, но падения объемов производства у них не было, то есть у них несколько снизился темп экономического роста, но они все равно были, это был экономический рост, точно так же, как в Индии. Теперь, что касается Соединенных Штатов и Европы. В моем представлении по различным показателям Соединенные Штаты действительно достигли дна. Ну, начинают они выходить из кризиса или нет, то есть если там позитивная динамика, пока нет. Но в Америке очень много играет роль рост объемов продажи жилья. И там рост уже имеет место несколько месяцев. Поэтому в моем представлении Америка начала, ну, как бы, перестала падать. И то же самое касается Западной Европы. Это вызвало устойчивую стабилизацию цен на нефть. Потому что как только рынок поверил в то, что Америка выходит из кризиса, цена на нефть, ну, вот стабилизировалась, насколько я понимаю, просто под давлением, ну, гласным или негласным, развитых стран, потому что если цена пойдет очень сильно спекулятивно наверх, то им будет тяжело выходить из кризиса. Вот как бы ситуация там. Теперь, что касается России. В России изначально было пассивное отношение к кризису. С кризисом не боролись, а его пережидали. И ждали, что, ну, вот после того, как в развитых странах ситуация стабилизируется, пойдут в рост цены на сырье и энергоносители, и это потянет за собой экономику. Так и произошло. Все те деньги, которые выделялись, огромные, они выделялись не для реальной экономики, а фактически для спасения крупнейших собственников и спасения вот финансовой системы нерациональной и неэффективной. Никаких импульсов к экономическому росту внутренних все эти вложения не дали, потому что, ну, если вы выделяете деньги на то, чтобы спасти имущественные права, чтобы дать кредиты, чтобы перекредитовался крупный собственник, он же не предприятие свое, а просто вы сохраняете за ним его право собственности. То же самое, те средства, которые передавались крупнейшим банкам, они потом до реальной экономики, как мы знаем, не дошли. Вложения со стороны бюджета, это в основном тоже были вложения в уставные фонды, и что с ними произошло, мы до сего времени не знаем. Другие были больше заявлениями, как, например, предоставление гарантий под кредит оборонным предприятиям и системообразующим предприятиям, потому что по этим гарантиям, ну, во всяком случае, на конец сессии к нам пришли представители Министерства финансов и сказали, что надо менять механизм, что пока ни одна копейка не дошла. Вот если вы помните наши дебаты с «Единой Россией», мы все время говорили, что деньги не доходят по их выделенным механизмам. Они говорили, что мы клевещем, мы кошмарим, мы тут раздуваем истерию, а все деньги дойдут, если мы только кричать не будем. Ну вот, на самом деле, все так и произошло. Их как бы целенаправленных усилий по поддержке реальной экономики не было. И поэтому ситуация просто развивалась стихийно. Ну вот стали покупать металлы со стороны спроса, со стороны Китая. И пошли в рост цены на металл. Ну вот ситуация стабилизировалась в металлургии, поскольку там есть спросы со стороны, прежде всего, развивающихся экономик, в данном случае Китая. Стабилизировалась ситуация в экономике США, и пошли вверх цены на нефть, что дало дополнительные доходы и нефтяникам, и газовикам, и бюджету. Поэтому вот такая как бы ситуация. Да, действительно, в моем понимании, если вот так вот объективных как бы внешних причин для дальнейшего падения производства в России нет. Потому что экономика других стран, и спрос стабилизируется, и, может быть, где-то идет в рост. Ну, мы же умеем и сами собственные причины создавать, поэтому очень сжата денежная масса. Средства, которые якобы пошли в реальную экономику, в нее не пошли, поэтому внутренних источников роста нет. Сжат платежеспособный спрос населения, о чем свидетельствуют те цифры, которые вы называли. Поэтому внутренних источников для роста нет, они только внешние. Теперь какими мы выходим из кризиса? Мы выходим еще более сырьевыми, чем вы в него вошли. Все эти возгласы и рассуждения по поводу того, что кризис – это очищение, кризис – это возможность найти новые ниши. Это, да, возможность найти новые ниши, если их искать.
Обнажилась если, сущность, можно
если
так
их вкладывать
сказать.
В эти ниши. Никто ж никуда ничего не вкладывал в ниши. Вот. А господина Кудрина по поводу вложений в реальную экономику, мне хотелось бы спросить о следующем. То, что касается его личных, ну, не его интересов, ну, например, Алроса, где он председатель наблюдательного совета или председатель совета директоров, туда надо вкладывать 30 миллиардов, о которых было заявлено? Вот, в алмазную вот эту отрасль. Это как? Это реальная экономика? То есть тут, где это касается, ну, вот, может быть, это ближе к его...
Ну, да, конкретных
проявлениям. Да, может, да. Он более знаком с этой отраслью, в отличие от других, поскольку там является председателем. Значит, это можно. В банковскую систему 300 миллиардов они закачали уже по бюджету 2009 года, плюс ко всему предыдущему. Это, значит, могли быть вложения в реальную экономику. А вложить в какие-то новые инновационные ниши, так, значит, на это денег нет. Вот такие приоритеты. Поэтому тут тоже очень такая правда, и такая очень она
понятно,
сепарированная,
понятно, да.
Скажем так.
Хорошо, спасибо, Оксана Геннадьевна. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько убедительным выглядело осуждение Владимиром Путиным пакта Молотова-Риббентропа на мемориальных торжествах Польши? Об этом говорим с польским журналистом Анджеем Заухой и российским философом Игорем Чубайсом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, эфир «Во имя гостей». Сегодня в нашей студии в гостях депутат Государственной Думы, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. По поводу распределения денег, вот что экономисты говорят, Оксана Генриховна. Финансовая помощь де-факто оказывается собственником, а не наемным работником. Ученые подсчитали, для обеспечения пособием в 4900 рублей в месяц всех 7 миллионов российских безработных нужно 13 миллиардов долларов в год. Аналогичная сумма сейчас раздается олигархам почти ежемесячно. Это так?
Ну, я не знаю, насколько ежемесячная, но то, что раздавались, ну, вот 11 миллиардов долларов было выдано из средств, которые были перечислены во Внешэкономбанк. Из них половина ушла «Русал», «Дерипаска», значит, вот это и дали различным структурам, по-моему, «ПИК» получил, строительная компания тоже вызывает дискуссию. Теперь, насколько я понимаю, реструктуризировано, ну вот по предоставлению средств «Русалу» продлен, потому что год возврата, значит, дальше снова рефинансирован этот долг. Поэтому, да, такие примеры, к сожалению, есть. Более того, общие данные, что около 175 миллиардов рублей было потрачено на игру на фондовом рынке. Это тоже огромные суммы, это превышение, ну, во много раз превышение расходов на выплату пособия по безработице из вот этого увеличения, которое было предусмотрено по федеральному бюджету. Поэтому, конечно, суммы, которые выделены на поддержку крупных собственников и просто на вливание в финансовую систему, оно в тысячи раз превышает то, что было выделено на поддержку безработных и другие социальные цели.
Оксана Генриховна, министр финансов Алексей Кудрин, он заявил, что среднегодовая цена нефти марки «Урал» составит в 2010 году 58 долларов за баррель, а не 55, как прогнозировалось раньше. Поэтому в ближайшие дни необходимо будет уточнять параметры федерального бюджета. Что, как могут измениться параметры федерального и в какую сторону, и что он имел в виду? Как вы можете это прокомментировать?
Ну, надо посмотреть, потому что будет изменена тогда среднегодовая, опять же, надо посмотреть, какую они динамику запланировали, будет несколько, может быть, изменена экспортная пошлина, ну, хотя 3 доллара – это очень небольшой разрыв для существенного увеличения вывозной экспортной пошлины, но и, возможно, повлияет на другие параметры дохода бюджета через прибыль от нефтегазовых компаний, налог на добычу полезных ископаемых, и так далее, поскольку это все равно все так или иначе влияет на расчеты бюджета. Ну, я думаю, что повышение прогноза по нефти – это правильное.
Некоторые экономисты считают, что это слишком оптимистично.
Нет, я не думаю, что... В моем представлении, в ближайшие полгода она... Ну, вот или здесь как бы сложно гадать, но она, пока экономика не пойдет в рост в Соединенных Штатах и Европы, она должна болтаться около 70. Потому что им тяжело выходить из кризиса, если она будет выше, они вряд ли это допустят. Если наметится устойчивый экономический рост в этих странах и увеличится спрос на сырье и энергоносители, то да, возможен рост цен на нефть. Но при этом я поэтому как бы 70, вот около 70, вокруг 70, на ближайшие полгода это вполне, на мой взгляд, можно предсказать дальше, она, ну, на мой взгляд, с экономическим ростом должна расти, с экономическим ростом в Западной Европе и в Соединенных Штатах. Думать о том, что у них очень долго продлится период вот стагнации, ну, мне представляется, что они дна достигли. Ну, вот объективно, хотя могут включиться какие-то субъективные факторы. Но в моем представлении у них нет причин для дальнейшего падения.
Оксана Генриховна, Минэкономразвитие объявило о повышении прогноза по экспорту в России в 2009 году на 12 миллиардов долларов, до 286 миллиардов долларов, а в 2010 году на 32 миллиарда долларов, до 308 миллиардов долларов.
Они связаны с повышением цены на нефть.
Это тоже с нефтяными. Да, да, да. Вы согласны с президентом Дмитрием Медведевым в том, что модернизация российской экономики провалена?
Абсолютно согласна.
А не считаете это своеобразное, это заявление своеобразной жесткой критикой предыдущей десятилетней политики Владимира Путина?
Ну, я не знаю, как бы, поскольку моя позиция всегда была в том, что нет инновационного сдвига, что благоприятная экономическая конъюнктура была растрачена впустую, бездарно. И то, что вот эти, что значит вот эти средства стабилизационного, некоторое увеличение золотовалютных резервов, потому что средства стабилизационного фонда, они в золотовалютных резервах, которые за три дня были истрачены, ну не за три дня, а за несколько недель, на поддержание курса 200 миллиардов долларов улетело из золотовалютных резервов. И что это вот стоило того, чтобы в течение многих лет не вкладывать ни в инфраструктуру, ни в инновации, ни в повышение жизненного уровня. То есть это все, в общем, достаточно бездарно. Поэтому я здесь полностью согласна, что, во-первых, упущено было и тучные годы, и кризис. Кризис тоже ничему не научил, потому что в кризис спасали не экономику, не вкладывали целенаправленно в развитие новых рабочих мест, в новых отраслях, а спасали имущественные права крупных собственников и ненасытную финансовую систему.
Оксана Генриховна, экономисты считают, что пока рано говорить о достижении дна, и приводят такие угрозы, которые существуют, помимо возможного отсутствия роста цен на нефть, да, как предполагается. Первая угроза массового невозврата долгов в банковской системе. По данным Центробанка, на 1 августа просрочка выросла на 5,5% по всему кредитному портфелю. Вторая – это угроза девальвации рубля, о которой сейчас очень много говорят, следовательно, и рост инфляции. Наконец, третья угроза – это нарастание социальных рисков в связи с угрозой нового всплеска безработицы. Вот по этим трем угрозам можете пройтись?
Ну, первое, невозврат как бы может быть у банков невозврат, но насколько это вызовет существенный кризис по системе, потому что уже и так произошел как бы переток средств в крупнейшие банки, которые создали огромные сейчас резервы, поэтому показали убытки, допустим, ВТБ, поскольку они создали резервы на невозврат долгов, то же самое Сбербанк.
И Альфа-банк тоже.
Да, да. Альфа-банк... в моем представлении, то есть такого системного банковского кризиса...
Не ожидается.
Да, как бы нет, не ожидаю. Ну, все опять же, еще раз, что при непрофессиональных действиях все может быть, все может возникнуть даже тогда, когда нет никаких объективных причин. Но я не вижу, опять же, причин для такого серьезного банковского кризиса. Дальше, девальвация рубля. Девальвация рубля, все это время правительство сжимало денежную массу, сжимало расходы для того, чтобы держать рубль, и проводило политику дорогого рубля, и потратило на это огромные средства золотовалютных резервов в самом начале. В итоге нам очень тяжело выходить из кризиса, при том, что у нас инфляция и дорогой рубль одновременно. То есть во всех странах снижено, то есть у них идет снижение цен.
Инфляция почти ноль даже.
Инфляция ноль, отрицательная, дефляция. Поэтому они снизили, то, что положено в условиях кризиса, снизили издержки, плюс государственные вливания, значительные не то, что у нас на спасение имущественных прав, а реально в реальную экономику. И поэтому они как бы тем самым конкурентоспособность свою повысили. У нас нет ни первого, ни второго, ни третьего. Сейчас заговорили снова, потому что, значит, промышленность, ну вот, не сырьевые отрасли, не экспортные, им очень сложно подниматься, то, что нужна объективная, как бы, девальвация, а ее вот не было. Ну, обвальной девальвации не будет, насколько правительство сможет, ну вот, как бы плавно провести девальвацию уже тогда, когда, ну, вот это делать очень сложно. И будет ли оно это делать, потому что пока министр финансов и Центральный банк, они показали, что они готовы положить всю экономику, всю промышленность, лишь бы только формально удержать вот курс рубля. Они, значит, над этим работали, тем самым ухудшив существенно условия выхода из кризиса. И плюс, конечно, если вы понимаете, политика, она должна быть продумана. Если политика проводится девальвацией для поддержки конкурентоспособности экономики, то должны быть заложены средства в бюджете для адекватной индексации денежных доходов граждан и адекватной индексации бюджетных расходов, бюджетных учреждений. Тогда, когда заложены эти средства на индексацию, можно, ну вот, осуществить такой экономический маневр. Я считаю, что он был бы оправдан, и он был бы гораздо дешевле в целом для консолидированных государственных средств, потому что нужно и золотовалютные резервы расценивать. Это было бы гораздо дешевле, чем тратить 200 миллиардов долларов на удержание курса, что было сделано, ну, вот, в конце 2008 года.
Ну, Кудрин же заявил, да, о том, что он, то есть, не будет индексации заработной платы, например, на следующий год пенсии.
Ну, индексация – это существенное снижение, потому что что значит нет, не будет индексации заработной платы бюджетников? Ее же в 2009 году не было. Ее не было и не будет в 2010 году. Значит, здесь инфляция 13%. В 2009, ну, может, чуть меньше, посмотрим, в 2010 году тоже. Значит, опять же, инфляция, если пойдут цены в рост на нефть, они, как правило, тянут за собой и другие цены. Значит, инфляция, ну, будет процентов 25-26 за два года. И никакой индексации. Это значит реальное снижение доходов бюджетников на 25-26%. А в этом году уже тоже было. Ведь во многих регионах отменили надбавки за классное руководство. В Санкт-Петербурге фактически через совместительство были снижены заработная плата. Были сокращены тарифы обязательного медицинского страхования, не включены целый ряд расходов. Были сокращены расходы на медикаменты по социальным заболеваниям, то, что должны были платить из региональных бюджетов. Многие регионы сократили фактически ассигнование региональным льготникам. То есть все это уже и так произошло в 2009 году негласно. Негласно, когда все заявляли о том, что только мы повышаем социальные расходы в условиях кризиса, но только у нас инфляция.
То есть... Понятно. Оксана Геннадьевна, попозже немножко продолжим. Я напомню, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода, программа «Время и мир». Главные темы. 40 лет Каддафи у власти в Ливии, гонка вооружений в Латинской Америке, кризис и общество, экономический спад и средний класс, наука, жить алгебраиста Бартеля Ландерта ван дер Вардена. Часть третья. Ведущая Инна Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки.
Говорит Радио Свобода.
В Москве половина шестого вечера. Сначала коротко о главных новостях. В центре Назрани при подрыве автомобиля у дома сотрудника правоохранительных органов по уточненным данным ранен милиционер. До этого сообщалось, что пострадавших нет. Взрывом было разрушено несколько жилых построек. В среду президент Ингушетии Нурсбек Евкуров предупредил население республики о большой вероятности терактов. Четыре кандидата оппозиционного движения «Солидарность» не смогут участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Илья Яшин, Игорь Драндин, Иван Стариков и Сергей Давидис получили протоколы избирательной комиссии, согласно которым подписи, подданные в их поддержку, признаны недействительными. Президент Молдавии Владимир Воронин объявил о намерении покинуть пост главы государства, выступая на собрании, возглавляемой им партией коммунистов, потерявшей на недавних выборах большинство в парламенте. Воронин подчеркнул, что он не намерен формально исполнять обязанности президента страны. Президент Абхазии Сергей Багапш приказал уничтожать грузинские корабли, нарушающие абхазскую морскую границу. Как заявил Багапш Интерфаксу, это решение связано с непрекращающимися, как он выразился, пиратскими действиями Грузии. Он также отметил, что военно-морские силы России для этих целей привлекаться не будут. Не менее 32 человек, по последним данным, погибли в результате мощного землетрясения на индонезийском острове Ява. Десятки людей ранены. Власти опасаются, что жертв будет больше. Землетрясение силой свыше 7 баллов разрушило более 700 домов. Подземные толчки ощущались в столице Индонезии, Джакарте. Многие люди в панике покидали дома. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Мы говорим об экономической ситуации в стране, о том, как собираются бороться с кризисом депутаты на осенней сессии Государственной Думы, а также о многом другом. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7903-743-2801. Оксана Генриховна, давайте уж продолжая нашу тему, я хотел закончить вот список тех вопросов, которые хочется вам задать. Скажите, к чему может привести установленный в июле рекорд темпов падения оборота розничной торговли? К аналогичному периоду 2008 года он упал на 8,5 почти процентов. И этот темп растет, потому что до этого было там 6%. До этого,
да. Надо посмотреть все равно тенденцию августа и особенно сентябрь, потому что все-таки сентябрь показательный. Это свидетельство о сокращении платежеспособного спроса. То есть это один из внутренних источников, ну, как бы, свертывания производства. Но для нас он не очень существенный, потому что у нас все равно основным источником всегда экономического роста это был внешний экспортный спрос. Потому что внутренний спрос, он не имеет для нашей экономики, к сожалению, большому, столь существенное значение. Другое дело, что в условиях кризиса нужно было стимулировать внутренний спрос, чтобы компенсировать сокращение внешнего экспортного спроса. Это говорит лишь о том, что экономика, вот мой первый тезис, она выходит еще более зависимой и более сырьевой, ориентированной на сырьевой экспорт. Еще больше становится зависимой от сырьевого экспорта.
Это очень плохо.
Вот это сжатие, да. Это сжатие внутреннего спроса. Вызовет ли это как бы обвальный спад? Нет. Потому что у нас вот специфика нашей экономики. Но это свидетельство еще большей зависимости. И, в принципе, полное то, что мы говорили, что я критикую Кудрина и правительство, что они действуют прямо обратно противоположно тому, что следует действовать в кризис. И вот этот кейнсианско-рузвельтовский курс – расширять внутренний спрос, как платежеспособный спрос населения, так и спрос государственный в виде строительства дорог, жилья, мостов и всего остального. Вот этого всего не было сделано. Поэтому сокращение розничного товарооборота говорит о том, что внутренний спрос вместо расширения сжимали. Вот результат.
Еще один тоже по этой же теме вопрос. Процесс увеличения количества россиян, оказавшихся за чертой бедности, продолжается. Да, за первый квартал этого года их число, по данным Росстата, увеличилось на треть и достигло 24,5 миллиона человек. Не слишком ли это много для страны с населением 140 с лишним миллионов человек?
Ну, идет и как бы увеличение количества бедных, и все время идет тенденция к разрыву между богатыми и бедными. То есть и до кризиса шло, и я думаю, в условиях кризиса этот разрыв все более и более увеличивается. Опять же, ничего не делается для выравнивания. Ничего. Вся система налогообложения, она, вот последняя пенсионная реформа, ведь введена суперрегрессивная шкала налогообложения, когда, ну, по разным данным, от 30 до 50% доходов граждан просто не облагается единым социальным налогом.
А к чему может привести? Вообще есть какой-то предел вот этого размера разрыва между самыми богатыми?
Мы уже привыкли, мы уже превысили все пределы.
Все стандарты.
Да, все стандарты, все нормы мы превысили, потому что на самом деле вот на конец советского периода у нас и по коэффициенту Джини, и по вот этим разнице между 10% наиболее богатым и 10% наиболее бедных мы были на уровне Северной Европы. То есть у нас были такие же примерно показатели, как в Норвегии, как в Швеции, а сейчас у нас хуже вот этот разрыв, он, ну, как в некоторых латиноамериканских странах. То есть существенно хуже и больше, чем в Европе, и даже выше, чем в Соединенных Штатах. Хотя там большие социальные контрасты. Это не социалистическая, не страна победившего социализма. Соединенные Штаты, это не Швеция, не Норвегия, но у нас показатели социального неравенства выше.
Оксана Геннадьевна, давайте поговорим об осенней сессии в Госдуме. Какие поправки к федеральному бюджету готовит «Справедливая Россия»? В чем будет их суть заключаться?
Мы, безусловно, будем предлагать увеличение социальных расходов. Мы будем предлагать увеличение расходов на образование, здравоохранение, науку. Мы будем предлагать индексацию заработной платы бюджетников и федеральных. И будем смотреть и по этому году, что, какие дополнительные средства могут быть выделены для поддержки региональных бюджетов. И мы будем сокращать, и в этом году мы предлагали не финансировать банки, не финансировать бесконечные имущественные взносы непонятно куда, непонятно зачем. Вот эти средства мы будем предлагать для перераспределения.
А как будет выглядеть вообще, какие-нибудь можете сказать цифры в отношении увеличения зарплат?
Я думаю, что мы сейчас еще сделаем окончательные наши расчеты, и мы наш альтернативный бюджет будем, ну, как бы, представим через несколько дней после того, как официально правительство внесет свой бюджет в Государственную Думу.
Скажите, а какие поправки к пенсионному законодательству готовится
«Справедливая
Россия»?
Ну, собственно говоря, мы же боролись с правительством и с «Единой Россией» всю весну. Потому что совершенно безобразное. Вот сейчас опять же будут следствия. Опять сейчас обнаруживается, что оказывается большой налоговый пресс, увеличение на отрасли. Причем как раз на те отрасли, которым тяжело выходить из кризиса. Это обрабатывающая промышленность, это инновационная сфера. Пишут письма премьеру, президенту. Причем понятно, что налоговый пресс увеличен на средних и бедных, а заработная плата богатых, она еще меньше будет поддаваться налогообложению единого социального налога, потому что платится заработок в то, что до 415 тысяч рублей в год, то есть до 34 тысяч в месяц. А когда у нас получают по миллиону, полтора миллиона, два миллиона в месяц, это, считайте так, умеренная заработная плата менеджера энергетической компании какой-нибудь естественной монополии, я уже не говорю про нефтяные монополии и так далее. То есть вот эти, как бы, понятно, в чьих интересах проводилась эта реформа по налогообложению. А с точки зрения пенсионного законодательства, там, если мы говорим об инновационном сдвиге, как вообще инновационной экономике, ну какой сигнал обществу дан, если учеба периода учебы исключены из стажа не один раз, а несколько раз. И поэтому в перспективе усиливается вообще роль голого стажа. Я уже несколько раз мы считали, что вот по базовому варианту, который частично они хотят ввести с 2015 года, любой уголовник, ну, можно не нравится уголовник, алкоголик, который вот работал в современном минимальном размере оплаты труда, имеет стаж 45 лет, он будет, его пенсия будет больше, чем у профессора.
У нас звонки. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня плохо слышно.
Вопрос следующего свойства. Значит, почему правительство Ленинградской области силой заставляет льготников области писать заявление о добровольном согласии перейти на монетизацию льгот по оплате жилья? Вот в Питере такого заявления, например, не требуют. Людей автоматически переводят на эту нехорошую, конечно, систему, но автоматически. А правительство области нашей решило, я считаю, поиздеваться над льготниками. Спасибо.
Ну, здесь вопрос, кто поступает более гуманно, потому что правительство Санкт-Петербурга фактически законом приняло своим законом то, что в перспективе, я думаю, нанесет ущерб льготникам, потому что мы монетизация, она как везде, как во всех остальных вопросах, индексация вот этой монетизации, она не поспевает за ростом тарифов ЖКХ и плюс требует оформления и так далее. Ну, а здесь вы, во всяком случае, имеете право отказаться. То есть, поэтому кто гуманнее тут поступил, я не знаю.
Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Оксана Генриховна, вы вроде вменяемый человек, и лидер вроде бы тоже вменяемый, вы раньше были в «Яблоко». Вот я не говорю о фирме «Ганвор», я не говорю о 8 президентских новых резиденциях, но у нас очень богатая страна, и когда я захожу, допустим, на сайт «Эхо Москвы», я вижу дети там полугодик, 2,5, у меня нет маленьких детей, которым требуется ну тысячи на лечение, чтобы выжить. Эти родители несчастные, невменяемые. Ну почему эта такая богатая страна собирает копейки там с добрых людей?
Вы знаете, у меня, кстати, тоже все время, когда говорят, что у нас значит, полностью закрыты вопросы и хвастаются по дорогостоящим видам лечения, ну вот в том числе для детей, когда собирают средства, я сама как депутат этим неоднократно занималась, то есть мы очень часто вынуждены были собирать средства либо на лекарства, либо на лечение, на операцию, либо в пределах Российской Федерации, иногда и за пределами Российской Федерации. На мой взгляд, все, что касается дорогостоящих видов лечения, особенно для детей, это все должно финансироваться напрямую из бюджета. Причем тоже, когда, вот я же приводила примеры, когда нужно 140 миллиардов, значит, дать одному олигарху, это делается за 3 дня, значит, принимаются решения в законе, которые, значит, на 3 страничках, и никаких проблем тут не возникает. А в совокупности, я уже сейчас не помню точно, все расходы федерального бюджета на так называемые дорогостоящие виды лечения, они что-то около 40 миллиардов рублей. Вот от 40 до 50, я не помню точно вот цифру на настоящий момент. То есть вы можете себе представить, что одному за 3 дня вот, значит, «Русалу» переписали, это в 3 раза, ну, то есть не в 3 раза, это если это прибавить туда, в 4 раза можно было спокойно увеличить эту цифру, а у нас практически, ну, вот сейчас уже нет категории вот дорогостоящих видов, где покрывается потребность меньше, чем на 25%. То есть понятно, что увеличение этой цифры в 4 раза полностью вообще закрывает проблему в стране по дорогостоящим видам лечения.
Грустно.
Даже не в три, я думаю, даже и меньшая сумма полностью закрывает, чтобы, в принципе, не было платных не только у детей, но и у взрослых.
Мы поднимали в Госдуме
вопрос? Мы все время поднимали, мы все время предлагали, потому что наша позиция, нашей фракции, что если мы говорим о страховой медицине, то должны быть люди застрахованы действительно от тяжелого случая. Потому что тогда возникает страховой случай. Если у нас с вами насморк, то мы пойдем и купим, значит, от Ревина, они тоже не такие уж дешевые, но купим сами, да, и, значит, за счет собственных средств мы можем вылечиться, даже не беря больничный лист. А страховой случай – это когда действительно возникает потребность в дорогой, сложной операции, в дорогих лекарствах. Вот это действительно страховой случай. И он может у кого-то возникнуть, а у кого-то, слава богу, и не возникнет. У кого-то здоровый ребенок, у которого больной. Но вот это и есть страхование. Страхование на случай, как бы болезни, причем болезни серьезные. Поэтому закрывать, когда вот мы начинаем закрывать вопросы, мы должны со сложных случаев, сложных и дорогостоящих, когда у человека реально не может быть средств на эти цели, и не у всех они возникают, потому что, слава богу, как бы вот эти дорогие заболевания, сложные, они не, ну, то есть не у всех это несчастье, не всех постигает. Слава богу.
Василий из Пензенской области, пожалуйста. Василий.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Мне хочу спросить, вот наш правительство говорит, что у нас экономика очень хорошо поднимается. А вы хотите спросить, как вот в нашем городе жить? В нашем городе три завода. Сердобский машиностроительный завод, Сердобский обоззавод, Сердобский часзавод. Часзавод все оборудование наши, как говорят, руководители своровали, продали на Цветмет. Машзавод, его приватизировали на три части, определили на ЗИЛ, на, как говорится, на этот, как ее, Зилский, Московский, и наш местный Макаров там предприниматель такой был, и руководитель, платил зарплату около 3000 рублей. А, как говорится, еще обоззавод у нас был такой предприятие, его, как говорится, разворовали. Фактически за 100 000 рублей все в то время стоило, как говорится, 14,5 миллионов рублей, а ее купили за 100 000 рублей. Как у нас жить? И зарплата у нас минимальная, 4500 рублей. Говорят, у нас правительство, все говорит, у нас хорошо. И как вот жить на такую зарплату?
Спасибо, Василий. Это, конечно, касается вопроса регионов, да?
Вы знаете что, ситуация, она типичная. Поскольку в целом вот эта приватизация, ну вот я приводила пример «Русала», как бы неэффективный собственник, ну вся эта ситуация, Пикалёва, ЦБК в Иркутске, ну вот по всему спектру. Но ведь это как бы крупная и всем известная, как бы всем известная компания. Ну таких вот, вот здесь вот пример. Приватизация в результате неэффективный собственник. Неэффективный, он не знает, как управлять, он не может этим управлять. Но он купил это за 100 000 рублей, и вот даже просто стоимость лома цветного металла, она дороже, чем он купил. Значит, он вот просто все оборудование продает, как лом цветных металлов, и для него это уже выгодная сделка. И дальше ничего производить он не собирается. То есть это частично вот кризис, это последствия вот этой приватизации, когда собственник совершенно неэффективен. Но в данной ситуации что следовало бы делать? Нужно было национализировать и банкротить вот эти предприятия, не тянуть вот эту волынку, не спасать этих собственников, а просто подводить под банкротство временный управляющий. И при таких собственниках, все говорят, что государство неэффективно, но при таких собственниках даже государственный управляющий то более эффективен. Он не очень эффективен, но еще, ну, все-таки, потому что это совершенно несерьезно было сделано. Поэтому, и действительно, эта ситуация типична, потому что у нас один депутат, ну, не буду называть регион, он просто по адресной книге провел очень интересное исследование, меня просто поразило, ну, вот, подход. Сам он предприниматель. Он взял адресную книгу по одной из областей. Адресная книга на вот конец 80-х годов. И там вот перечислены все предприятия. Ну, вот, наверное, сборник этого обкома партии промышленного отдела. Где они были? И вот он просто по каждому. Есть это предприятие? Нет. Есть? Нет. Есть? Нет. Из этих 10% предприятий только реально функционируют. Всех остальных или нет, или под банкротством, или исчезли. Вот по одной из среднерусских областей. Вот такова реальная ситуация.
Николай Иванович из Москвы, пожалуйста.
Это я вот говорю об деградации отраслевой структуры, а вот депутат-предприниматель, он конкретно подошел, взял вот этот справочник обкома партии и вот по нему посмотрел, где он реально эти предприятия сейчас может найти.
Николай Иванович, пожалуйста.
Оксана Дмитриевна, вы в «Справедливой России».
Да.
Когда была вот эта кампания избирательная, естественно, Миронов, много было таких листочков, он писал, что мы из страны социальной превращены в страну социального насилия. И мало того, что если Зурабов пойдет на пенсию, то его пенсия по сравнению с высококвалифицированным рабочим, он будет получать пенсию свою, это я, кстати, вам передавал эти материалы, он будет получать 55 раз больше, этого рабочего. В то время, как, например, в Швеции, в Европе, эта разница составляет 4-5 раз. То есть мы превращены в страну отсталую, и мы были все-таки имели возможность свободно передвигаться по стране, отдыхать в санаториях, домах отдыха. Мы действительно живем сейчас в стране социального рабства. Много материалов. Говорили, недавно выступал Починок, и Путин многократно, 4 раза он сказал, запутанное пенсионное законодательство. Необходимо вернуть людям вот эти 40%. Мы подписали в свое время конвенцию
1952
года, Женевскую. А теперь-то, что получается, нас возвращают людей, у которых, заводы которых были уничтожены. Я сам встречал у себя Коха,
понятно.
Они обанкрочены.
Понятно, Николай Иванович, да, пожалуйста.
Что здесь можно сказать? Первое. Во-первых, два момента по цифрам. Во-первых, пенсия Зурабова, я не знаю, какая пенсия у Зурабова будет, как у министра, но, допустим, пенсия депутатов Государственной Думы по отношению к пенсии квалифицированного рабочего или профессора, потому что у рабочего будет больше, чем у профессора, она будет больше раза в 3-4. Теперь, что касается Швеции, там пенсия депутата и квалифицированного рабочего и профессора, я думаю, у профессора будет больше пенсия, чем у депутата национального собрания, или как минимум такая же. В Швеции вообще нет разрыва в пенсионном обеспечении в 3-4 раза. Они там отличаются по государственным пенсиям на 20-30%, не больше. То есть 1,2, 1,3, вот так вот ситуации. То только сейчас, а так вообще, в принципе, у них были более-менее одинаковые пенсии. Это к тому, что у нас... И ситуация у нас плоха тем, вот сейчас пенсионная система, что вот ту пенсию, которую получит либо Зурабов, либо министр, новый министр, или ее первый заместитель, который всю эту пенсионную, коллега Воронин, который все это напридумывал. Его пенсия, она будет, порядка 26 в сегодняшних деньгах, 27-30 тысяч рублей. Но дело в том, что сколько бы другой человек не получал, он может получать даже сейчас в 2 раза больше, чем министр, в 3 раза больше, чем министр. Чуть меньше, он никогда не сможет выработать себе официальную пенсию, даже приближающуюся к пенсии министра, депутата или чиновника. Потому что алгоритм составлен так, что человек даже честной, законопослушной работой при очень большом заработке не может себе выработать большую пенсию, на которую реально можно жить. Вот парадокс в чем. Более того, парадокс, ведь все же люди умеют считать и могут разработать эффективную стратегию. Вот самая эффективная стратегия с точки зрения пенсии – не учиться, не рожать детей, не получать высокий заработок, потому что это бесполезно, а вот все время иметь непрерывный, то есть только стаж и небольшой заработок. Причем не обязательно работать, достаточно свою трудовую книжку куда-то пристроить. Вот эффективная стратегия.
Да, парадокс. Вячеслав из Москвы, пожалуйста. Вячеслав, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые станции «Свобода». Вот, у вас часто выступают оппозиционеры. И вот когда я слышу оппозиционера выступающего, то я вспоминаю один анекдот, как иллюзионист дома такой трюк, вот в результате этого все вокруг, не поймешь в чем там. А я посреди выхожу в белой одежде. Извините, за моветон, как говорит у нас президент. Вот. И, значит, вот они чистые, белые, пушистые. Все знают, все правильно говорят. Понимаете? Они в Думе. Ведь принимают решение Дума. Их пусть меньшинство там, они пусть не слушают, да, там, их не слушают. Но Дума, понимаете, они в Думе, понимаете, и они отвечают вместе с Думой за все эти вот решения антинародные.
А вы за кого голосовали, простите? Вот вы за кого голосовали?
Сейчас, минут, я вообще не хожу на... Глупые игры, я не играю.
Ну вот, так вот...
Еще два слова. Вот скажите, а слабо вам, вот оппозиционерам, хорошим, пушистым, уйти с этой Думы, с этой кормушки, вот, и пускай они уж сами, пускай сами... Это большинство там принимают решения, пусть сами отвечают, а вы сделайте честно, по крайней мере, не будьте там, извините, придурками в их игре.
Ну, я вот вам отвечу. Первое, значит, ну, по поводу того, кто честный, белый и пушистый, то я думаю, что проблема того, что нас меньшинство в Государственной Думе, и мы не можем перешибить решение партии большинства, именно, к сожалению, из-за таких, как вы, частично, которые не ходят голосовать. Не ходят голосовать и никаким образом не создают ни общественное мнение, ни общественное давление в ту или другую сторону. А есть люди, которые за нас голосовали, которые оказали нам доверие, ну вот в Санкт-Петербурге, например, 15%, которые голосовали за «Справедливую Россию», в том числе за меня, для того, чтобы я там работала. Ну вот по мере силы и возможности, потому что так или иначе мы, я думаю, что если бы нас там не было, то с пенсионерами бы разобрались совсем по-другому. Никто бы не стал даже сейчас увеличивать и индексировать пенсии, если бы не было вот этого общественного давления. Я уж думаю, что банкам не столько бы дали, а в несколько раз больше, если бы мы не орали. И на фондовый рынок, как они запланировали еще 450 миллиардов рублей, они тоже бы, наверное, эти деньги потратили. Поэтому единственный, ну как бы, голос вопиющего в пустыне, не вопиющего в пустыне, но все-таки, во всяком случае, это альтернатива, это постоянное указывание на ошибки, это вот то общественное давление, то общественное мнение, с которым так или иначе власть вынуждена считаться. Да? Не в полной мере мы как бы достигаем результата, но можно себе представить, что бы было, если бы нас не было.
Ну, а что бы было интересно, просто если бы вы действительно демонстративно вместе с коммунистами покинули Госдуму? Можно представить себе так?
В смысле...
Такой сценарий.
Сдали бы мандат? Ну, я думаю, были бы просто новые выборы, причем после такого демарша еще неизвестно, как бы чем, каков бы был результат новых выборов. Потому что, а что толку вас, значит, выбирать, если вы потом, значит, сдаете мандат и не хотите работать? Поэтому я не думаю, что вот этот политический демарш на новые выборы, он бы привел к лучшему результату для оппозиции.
Спасибо.
И лучшим условиям для работы.
Спасибо большое, Оксана Генриховна. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». У нас в гостях сегодня была депутат Государственной Думы, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Вел программу Виктор Разумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свободы итоговый выпуск программы «Во имя свободы». Главные темы. Абхазия грозит Грузии морской войной. Верно ли, что за спиной Сухуми маячит Москва? Несколько кандидатов движения «Солидарность» отстранены от участия в выборах в Московскую городскую думу. Юрий Шевчук представил на московской книжной ярмарке свой поэтический сборник. Зачем рок-музыканту писать стихи? Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Будем ли мы пить по утрам черное кофе и подписывать договор?
Комментарии экспертов.
Российско-польский газопровод. Кому отправил черную метку Владимир Путин?
В блогах Свободы.
Блогер Сергей Хазов о школьной каторге.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио.